Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции «Евреи и филистимляне». Во время предыдущей лекции мы говорили о концепции проблем, которые были перед еврейским народом незадолго до основания царства, когда не было у людей видения, когда человек оказался в состоянии греха, когда Миха, достойный и праведный человек, привел божественное имя и состояние Кодыш в состояние Холь, и Миха был не один, это лишь некий персонаж Танаха, который в данном случае был описан, в то время как он является неким собирательным образом, описывая проблему, которая была в еврейском народе. Так сделали из Бога состояние Холь, состояние будничности, так что имя Бога потеряло святость на страницах Танаха, в повествовании о Михе, который осуществлял идолослужение. И мы продолжаем с вами книгу «Основание царств». Наша тема – разрушение храма в Шило. Евреи и филистимляне. Филистимляне разрушили божественный храм в Шило, оказав народу Израиля некоторую определенную услугу, когда мы должны были размышлять о своем состоянии. Как можно размышлять о состоянии, когда перед нами возникает враг, который является абсолютно обратным концепции народ Израиля, который, соответственно, называется Плештим, Арелим, филистимляне, необрезанные. Как обычно, на каждой нашей лекции мы не занимаемся изучением некого образа жизни древних людей, мы пытаемся для себя какой-то вывод из всего здесь сказанного вывести, чтобы стать немного более другими людьми, немного более лучшими людьми и что-то для себя извлечь из сказанного здесь. Мы готовимся к изучению книги пророка Иезекииля, у нас 4 глава книги пророка Шмуэля. Итак, сказано следующее. «И было слово Шмуэлю ко всему Израилю». Уже пророк Шмуэль становится во главе еврейского народа. Эли Акуген уже совсем стар. Эли Акуген является главой поколения, но пророк Шмуэль начал уже свою миссию последнего судьи, который поможет на царство первых царей, царя Шауля и царя Давида. Происходит война. Война между евреями и филистимлянами. Филистимляне, необрезанные, приходят воевать против еврейского народа. И у них есть определенная концепция. Во-первых, они развиты. Речь идет о последнем этапе бронзового века, когда у филистимлян уже металлическое оружие. У евреев металлического оружия нет. Евреи сражаются при помощи бронзовых всевозможных сооружений, а у филистимлян металлические мечи. Температура плавления бронзы, меди 1200 с чем-то градусов, железо 1570 градусов, если мне память не изменяет. В результате необходимо создать печи другой конфигурации с подачей дополнительного воздуха. Филистимляне знают эту тайну. Они первые на Ближнем Востоке умеют обрабатывать металл, евреи не умеют. Евреи отстают с точки зрения техники, развития техники от филистимлян. И филистимляне воюют с евреями, приходят они и останавливаются в Афеке. И народ решил, что надо каким-то образом воспользоваться нетрадиционными методами ведения неконвенциональной войны, потому что победить против металлических мечей бронзовыми, видимо, им показалось тяжело, не очень правильно, не очень возможно. Я не знаю, я человек мирный, на войне мечами участия не принимал, поэтому я не могу точно оценить разницы в уровнях вооружения, но, во всяком случае, видимо, евреям показалось, что нужно, как всегда, вести неконвенциональные войны. «Халузе катубы сефер йошер», ибо у нас в книге Шмот написано, что будет чудо дивное, когда все увидят, как евреи побеждают своих врагов в неконвенциональных войнах. И именно это они хотели. Для этого что необходимо? Конечно же, ковчег Завета. Только ковчег Завета должен быть в правильных руках, и еврейский народ должен был быть в таком состоянии, как это было при исходе из Египта, тогда ковчег Завета все сносит на своем пути. В данной ситуации эти условия, по всей видимости, не исполнились. Что же здесь сказано? Народ решил: возьмем же себе из Шило ковчег Завета Господня. И войдет он в среду нашу, и спасет нас от руки врагов наших. Евреи решили воспользоваться своим неконвенциональным оружием. И народ послал в Шило, и принесли оттуда ковчег завета Господа Цваота, обитающего над Крувим. Крувим — это изображение, деревянное изображение маленьких детей, через которые молитва поднимается на небеса. То есть человек, когда он молится, где бы он ни находился, в Израиле, в Иерусалиме, за границей, он должен иметь в виду, что он, его молитва, и он должен, если он знает, где направление в земле Израиля, он должен туда, соответственно, встать в том направлении и молиться, имея в виду, это Шульхан Арух, что его молитва должна быть направлена в сторону земли Израиля и в сторону Иерусалима, и в сторону храма, и в сторону святая святых межкрувим. То есть молитва должна подниматься межкрувим, там место связи между высшим и нижним миром. Соответственно, ковчег завета, который является сердцем храма, евреи решили вынести для сражения с филистимлянами. Кто такие филистимляне? Филистимляне — потомки Хама, о которых сказано в книге Нох о том, что Хам, третий сын Шема, родил разные народы, и там были Каслухим и Патрусим, Ашер Яцуми Шам Плештим. Были некие Каслухим и Патрусим, из которых вышли Плештим. Что значит вышли? В процессе эволюции вышли. Каким образом? На это Талмуд говорит, что Патрусим и Каслухим обменивались с женами. В результате вот этого вот греха в основе образовались Плештим, народ, который в результате обладает какими-то способностями и который в этом мире восстает против концепции царства народа Израиля, против служения еврейского народа. Филистимляне были самым продвинутым, скажем, на Ближнем Востоке в то время народом. У них было демократическое правительство, у них было 5 городов и 5 офицеров среднего ранга, которые были управляющими военными этих городов. Они первые свергли или ограничили, во всяком случае, монархию, так что в результате народ принимал у них решения. То есть, в принципе, это совершенно интересный народ, о котором было бы интересно говорить. Главная их концепция – это Плештим, Арелим, филистимляне необрезанные. Они... Само их появление на свет было в результате динамики взаимосвязи между Патрусим и Каслухим. В результате всей этой динамики филистимляне возникли. Что им мешало у евреев? Зачем они шли? Им нужно было что-то разграбить? Они хотели имущество, территории? Ответ – нет. Они не хотели завета. Они Плештим, Арелим, филистимляне необрезанные. Имеется в виду, что все народы в целом необрезанные. Но Танах необрезанными называет только филистимлян, потому что филистимляне были народ, крайне противоречащий обрезанию, как завету между Богом и человеком. Они считали, что люди должны жить сами, как им удобно, как они этого хотят. Никакой идеи человека, служащего Богу, им было не нужно. Это противоречило их устоям, ценностям, убеждениям. В результате они пошли воевать против еврейского народа, как против народа Завета. Соответственно, они являются антиподом еврейского народа. И поэтому народу Завета, у которого с Заветом в это время очень плохо, с соблюдением Завета, потому что у пророка Илии никто не учит, и пророчество дорого в те дни, каждый делает то, что он хочет. В результате Всевышний посылает нам испытание в виде именно полного антипода еврейского народа. Это Плештим. Итак, сыновья Эли Хофни и Пинхас, те самые, которые не очень качественно жертвы принимали и офис закрывали преждевременно, они взяли ковчег Завета и его понесли. В принципе, переносом ковчега занимаются левиты. Это их прерогатива, их функция. Когены несли ковчег всего несколько раз во время еврейской истории. Каждый раз происходили небывалые явления, когда исполнялись слова Писания о том, что будет война дивная, чудная, которая войдет в историю. Хофни и Пинхас Коген, они берут Ковчег Завета и надеются, что снова у них произойдет некое чудо. Да, когда это происходило, при падении стен Ерехо, при пересечении реки Ярдена, соответственно, расступились воды, когда Коген несли ковчег, и тут Хофни и Пинхас несут ковчег для того, чтобы победить филистимлян. Как происходит сражение, когда евреи недостойны чуда? И когда прибыл ковчег завета Господа в стан, громко вскричал весь Израиль и возшумела земля, евреи очень положительно восприняли идею того, что ковчег будет воевать вместе с ними против филистимлян. И услышали филистимляне этот громкий крик и сказали, что это за громкие крики в стане евреев, что там евреи такое устроили. И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И разведка доложила филистимлянам, что божественный ковчег приходит в стан. И как на это прореагировали филистимляне? Устрашились филистимляне. Они это восприняли вполне серьезно. Им это шуткой не показалось. «Ибо, сказали они, появился Бог в том стане». То есть они, филистимляне, не обрезанные, они идут воевать против Бога, но Бог появился даже с их необрезанной точки зрения. Бог появился в том стане. «И сказали, горе нам, ибо не было такого ни вчера, ни третьего дня». То есть евреи не использовали до сих пор такие методы вооружения. «Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога». Это тот Бог, который поразил египтян, и дальше они начинают приводить исторические всевозможные ссылки на то, как непросто с этим Богом иметь дело. И, наконец, их главный филистимлянский вывод, а это для нас с вами прекрасный урок того, в каком состоянии храм не построишь. Сказали они, филистимляне, «Крепитесь и будьте мужественны, филистимляне, дабы не были вы в порабощении у еврим, как они были в порабощении у вас. Будьте мужественны и сразитесь». То есть, что они сказали? Они сказали следующее. Бог появился против нас. Будьте людьми и идите воевать против Бога. Сколько раз мы совершаем примерно следующее, примерно то же самое, когда нам известна воля Бога, а мы говорим, а мы все равно останемся людьми, вот такими, как филистимляне, необрезанными, и будем поступать так, как нам удобно. Итак, филистимляне очень серьезно восприняли угрозу, которая перед ними возникла, и сразились филистимляне, и поражены были израильтяне. Филистимляне наносят страшный удар еврейскому народу, и разбежались каждый в шатры свои. И было поражение весьма великое. И пало из израильтян 30 тысяч человек. И ковчег Божий был захвачен. И оба сына Эли, Хофни и Пинхас, умерли. Филистимляне захватывают в плен божественный ковчег. То есть строительство храма перестает быть вообще актуальным. Нечего в храм положить. Божественный завет, божественный ковчег, в котором свиток Торы, написанный рукой Моше Рабейну, баночка с маном, выпавшим в пустыне, и скрижали с 10 заповедями, они вообще оказались у филистимлян. Храм строить не из чего, ни на каком основании, царство бесполезно, все не работает. Без ковчега завета все не работает. И бежал один беньяминитянин, один человек из колена Беньямина, с места сражения, и пришел в Шило в тот день, Одежда на нем разодрана. То есть он понимает, что такое разодранная одежда. Это траур. Траур по погибшему еврейскому народу, траур по храму. Он видит, что нет продвижения пути еврейского народа. Прах на голове его. И он пришел, и вот Эли сидит на столе, на стуле, у дороги в ожидании, ибо трепетало сердце его за ковчег Божий. И услышал Эли этот крик, и сказал тот человек Эли, то есть человек из колена Беньямина, то есть обратите внимание, так или иначе Танах нам уже описывает некого из колена Беньямина, кто в ситуации безнадежности начинает строить храм в состоянии разрыва своих одежд. И сказал он, я тот, кто прибежал с места сражения, я бежал с поля битвы сегодня. То есть в одной фразе он два раза говорит, что он бежал с поля битвы. Зачем? Ответ, он бежал два раза. Первый раз он бежал, отступая вместе со всеми, а потом он один пошел снова на войну. И у Голиафа, с которым потом будет сражаться царь Давид, он отбил скрижали с 10 заповедями. Он вернулся со скрижалями с 10 заповедями. Этот человек из колена Беньямина был будущий царь Шауль. Он станет царем Шаулем, но не потому, что он это сделал. Он это сделал, потому что он царь Шауль. На царство он будет помазан совершенно по другим причинам, потому что нет человека выше, чем он в еврейском народе. Итак, царь Шауль отбивает скрижали с 10 заповедями. И когда Эли Акуэн слышит о том, что происходит, о том, что ковчег божественный попадает в плен, то падает он навзничь и погибает. А он судил Израиль 40 лет. И погибает он, умирает от того, что происходит. Во главе еврейского народа оказывается пророк Шмуэль. Ну и царь Шауль, когда наступит его время, пока время еще не наступило. Так, полный конец для еврейского народа. Что делать дальше, это вопрос. Танах нам описывает филистимлян. Филистимляне, плештим, взяли ковчег Бога, перенесли его в Ашдод и отнеслись к нему с уважением. Филистимляне очень продвинутый народ. Это плештим и релим, они не обрезаны, но они люди в высшей степени являющиеся полной противоположности еврейскому народу, но они не дикари, они ничего не уничтожают, они наоборот к древним ценностям относятся с уважением, они берут божественный ковчег и ставят к своему идолу в Ашдод, в капище Дагона, и поставили его возле Дагона, возле своего главного идола они поставили божественный ковчег. Дагона в переводе на русский язык русалка. Не знаю, была ли это русалка женского рода или русал мужского рода, но во всяком случае божеством филистимлян было не что иное, как Дагона, образ человека-рыбы, а именно концепция необрезности, то есть отсутствие завета, нет ничего лучше, чем рыба. По какой причине? Потому что рыбы были единственным, что не погибло во время Ноева потопа. То есть они связаны с цивилизацией хаоса, которая была разрушена еще до Ноева потопа. Рыбы не строят семей, у рыб нет никакого завета, и концепция филистимлян о том, что необрезанный человек, человек далекий от завета, должен жить как рыба. Поэтому урок для нас с вами сегодня, классический урок Мусара о том, что кто хочет жить как филистимлянин, его должен понимать, что его божеством является русал-рыба, получеловек, полу... Ну, в любом случае, это концепция необрезанности когда человек предельно далек от любой связи с истиной и живет исключительно во имя своих представлений. Итак, ковчег оказался возле русалки, русала, соответственно. Филистимляне пошли спать. Они добились своей цели, войну сразу прекратили, потому что чем дальше воевать? Они к евреям особо, как к людям, претензий никаких не имели. Имущество как таково их не интересовало. Они не хотели забрать какие-то там предметы бронзовые, тем более. Да? У них металл, зачем им еврейская бронза и другие какие-то предметы? Это их все не интересовало. Они взяли то, что им было нужно, война на этом закончилась, они вернулись назад в 5 филистимлянских городов, расположенных от сектора Газа до Тель-Авива. И встали на следующий день жители Ашдода рано утром, и вот Дагон лежит лицом к земле перед ковчегом Господним. Так, они стояли рядом, Дагон, рыба и ковчег, и Дагон упал на лицо свое. Как на это надо отреагировать? Филистимляне не знали, как надо отреагировать. Упала рыба. Причина падения. Может быть, миллион. Надо исследовать этот вопрос. Они не знали, как на это отреагировать. Связано это с ковчегом? Не связано. Может быть, в это время ветер подул или какие-то другие причины повлияли. Они были не людьми завета, поэтому они ко всему относились так, что только проверка научное может показать, что является причиной чего. Соответственно, они решили сделать опыт. Надо действительно разобраться, почему у них вдруг Дагон, который раньше не падал, падать начал. Вот посмотрите, мы с вами так обычно и мыслим. Никакие духовные концепции не являются для нас определяющими. Мы больше полагаемся на некий такой, на то, что можно фактами и цифрами проверить, подтвердить, а то, что за пределами цифр, как-то мы не очень. Взять эпидемию короны, к примеру. Мы не видим этих маленьких корончиков, поэтому как-то на это не очень обращаем внимание. А люди в результате умирают. Короче говоря, надо решать причину, почему, точнее, не решать, а понять проблему. Если понять проблему, то тогда уже можно прийти к решению, нужно ли что-то изменять или нет. Короче говоря, взяли они Дагона, поставили его на свое место. Ну и пошли спать. И встали они рано утром, обратите внимание, даже филистимляне рано утром вставали, потому что им было что делать. Отсюда мы учим, что рано утром встают люди, которым есть что делать. Если мы не встаем рано утром, это большая проблема. Значит, мы не точно знаем, что нам нужно делать. А все храмовые служения рано утром начинаются, поэтому встать нужно рано утром. Храмовые служения были, когда еще только начинало светать. Встали они на следующий день, и вот Дагон лежит лицом к земле. Дагон снова упал лицом к земле перед ковчегом Господа. А голова Дагона и обе кисти рук его, отсеченные на пороге, осталась от Дагона только рыбья часть его. И так от Дагона разбилась, что у него там, кисти рук и голова отлетела, и лежат на пороге. К какому выводу можно прийти, что на это повлияло? Следующий стих нам говорит. Поэтому жрецы Дагона и все приходящие в капище Дагона не ступают на порог капища Дагона в Ашдоде до сего дня. Что это означает? Что они поняли, что поклонение рыбе – это неправильно, и вместо филистимлян необрезанных нужно стать обрезанным? И они перестали ходить в капище Дагона. Написано «не ступают на порог». По-русски «не ступать на порог» – это как раз и означает «не входили в храм». Ответ – нет. Они на порог не ступали, они через порог перепрыгивали. В капище Дагона ходили, но на порог не ступали, они через него перепрыгивали. Почему? Потому что они предположили, что, возможно, порог капища Дагона обладает определенными силами, которые в результате отрубили руки и голову этой самой рыбе, которая там выставлена. Они понимали, что есть вероятность того, что все-таки ковчег так повлиял на Дагона, а есть вероятность, что повлиял порог. Решения пока у них нет, поэтому они снова никакому умозаключению прийти не смогли. Фактов им оказалось недостаточно. Вот это филистимлянское мышление, которая, наверное, многим из нас сегодня очень даже свойственна. Это урок Танаха о том, что храм в Иерусалиме строится не для филистимлян необрезанных, а для обрезанных евреев. Таким образом, нельзя быть как филистимлян. Это и есть то, чему нас учит Танах, не быть филистимлянином. И каждый из нас сегодня должен попытаться в себе это каким-то образом стереть. Тут Бог понял, что так они будут исследованиями заниматься до конца дней и никакому выводу не придут. И результат. «И стала тяжкая рука Господа над жителями Ашдода. Он избивал их и поразил их Тхурим, Ашдод и окрестности его». Закупорка кишок – это то, что произошло у Ашдода и у его окрестностей. 5 городов было у филистимлян. В Ашдоде все, извините за выражение, не смогли справить свою нужду, и женщины у них не рожали. Жители Ашдода уже начали, когда ситуация стала весьма, так сказать, тяжелой, жители Ашдода начали предполагать, что, возможно, это все-таки связано с Богом, а не с какой-то другой причиной. И начали они, жители Ашдода, говорить: «Да не останется у нас ковчега Бога Израиля, ибо тяжела рука его на нас и на Дагоне Боге нашем». То есть начали они все-таки уже первые признаки веры в то, что Бог Израиля – это объективная реальность, начали каким-то образом пробиваться в их сердца. «И послали жители Ашдода всех князей филистимлянских, сарне плешти, майоров дословно». То есть у них даже генералов не было, у них максимум военная должность была майор. «И сказали они, собрали собрание, что нам делать с ковчегом». Что с ним делать, потому что вроде как в Ашдод поместили, а результаты печальные. Другие сарне плештим, майоры филистимлян, начали это дело обсуждать, связано это или нет. А кто вам сказал, что это связано? Может быть, совсем не связано. Зачем нам с ковчегом принимать какие-то решения? В результате они решили так: перенести ковчег Завета в город Гат, в другой город филистимлян. И перенесли ковчег Бога Израиля. А именно, если и там окажутся такие неприятности, и такие же страдания у Бога в капище, у идола, соответственно, филистимлянского капища, то тогда мы уже будем иметь больше информации относительно этого феномена и сможем его лучше проанализировать. И было после того, как перенесли его в город Гат, была рука Господа на городе, смятение весьма великое, и поразил он людей от этого города от мала до велика, и возликли у них тхурим, и у тех тоже закупорка всевозможных мест и так далее. Теперь, что делать в такой ситуации? Очевидно, надо этот ковчег перевести в третье место, потому что, кто знает, может быть, и это не связано. И привезли этот ковчег в город Экрон. Но жители Крона решили, что они в этом эксперименте принимать участие не хотят. Они встали демонстрации против. Сказали: извините, нам ковчег не нужен. Пусть вы там занимаетесь своими исследованиями философии, а мы уже лучше не будем знать точный ответ на этот вопрос, что влияет на все эти болезни. Но ковчег божественный к нам, пожалуйста, привозить не нужно. Мы не настолько стремимся к истине, к точному знанию, чтобы подвергнуть себя подобного рода испытания. Это тоже понятно, да? Сегодня тоже люди любят цифрами доказывать свои убеждения, однако совершенно не готовы всей ценой добиться этого. Итак, посмотрите, главный урок нам еще раз. Это не о том, какие были смешные, интересные филистимляне, а о том, чтобы мы, поняв проблему, исправили себя. Это концепция мусара, воззрения, учения мусар, мудрости, трепета перед Богом, которая требует от человека исправления качеств. Это главная концепция. Для этого был дан Танах. Для этого сегодня учение мусар является Танахом нашего времени. «И пробыл ковчег Господень», книга пророка Шмуэля, 6 глава. в стране филистимлянской 7 месяцев. То есть 7 месяцев они страдали, мучились, у них со здоровьем было не очень хорошо, и женщин у них рожать не могли, у них там закупорки и так далее. Но 7 месяцев они держатся. 7 месяцев они честно держатся, потому что кто сказал, что это связано? Может быть, это совсем не связано. И призвали филистимляне жрецов и чародеев и сказали, что нам делать с ковчегом Господа, что нам с этим делать. Скажите, как отослать нам его вместо его. То есть надо как-то разрешить эту проблему, освободиться от этого ковчега. И сказали те, так мудрецы их сказали следующее, что, во-первых, конечно, нужно всегда компенсацию какую-то. Если уже такие неприятности, нужна компенсация. Если вы отсылаете ковчег Бога Израиля, то не отсылайте его ни с чем, принесите ему в жертву повинности. Теперь филистимляне очень неохотно жертвы повинности Богу, против завета которого они выступали, были готовы принести. Дело в том, что свое божество Дагон, рыба, у них была, скорее всего, как некая квинтэссенция их языческого воззрения на реальность. Это была некая концепция вот того человека, рыбы, как они сами жили. А Богу Израиля, который требует заповедей, в шаббат работать нельзя, который разврата не любит, который как-то вот ему принести дары для филистимлян было очень и очень непросто. Вот. Но их мудрецы говорят, что типа если провинились, что-то не то сделали, чужие границы нарушили, надо все-таки какую-то компенсацию дать обязательно, обязательно отдать. И говорит, тогда исцелитесь и узнаете, почему не оставляет вас рука его. То есть филистимляне явно признают, что все-таки Бог Израиля, он хозяин этого мира, и на них именно его рука. Хорошая мысль. Надо отблагодарить. Отправить евреям назад ковчег Завета и отблагодарить. Хорошо. Возникает вопрос, какую жертву повинности должны мы принести ему? Они задают вопрос, какую жертву повинности? И те сказали, по числу сарне и плештим, по числу майоров филистимлянских и по числу, соответственно, городов филистимлянских, 5 золотых задниц и 5 золотых мышей, ибо казнь одна была для всех глав ваших. То есть нужно сделать 5 золотых задниц, которые имеются символ того, что задница, так сказать, в заднице закупорка произошла, и 5 золотых мышей. Что это за филистимлянский подарок? Почему такое? Причина очень простая, потому что когда филистимляне, извиняюсь за выражение, пытались из этих своих задниц что-то там выдать, спродуцировать, то тогда у них ничего не получалось, и мыши их кусали за те самые задницы, у них были такие, видимо, простые деревенские туалеты, мыши оттуда выбирались и кусали их за задницы. Поэтому как бы у них была закупорка вот этого оборудования, и одновременно стало это оборудование центром притяжения для мышей. Дело в том, что концепция еды вообще с точки зрения Кабалы Аризаля это выбор искр святости из оболочки. Соответственно, человек, когда он ест возвышенно, то он чувствует в том числе и вкус пищи. И вкус пищи – это не вкус материи, ибо если пожевать землю, пожевать прах, то никакого вкуса нет. Кстати, змеи тоже не обладают способностью ощущения вкуса, именно потому что они были прокляты, ибо осуществили смешение между добром и злом. Поэтому змея ест все как прах, она не испытывает вкуса, а человека испытывает, и, как в Кабале Аризаля об этом сказано, что вся его задача выделить искры святости из оболочек, в которых они скрыты. Поэтому человек должен есть, ради имея возвышенные намерения, ради возвышенных задач. Так вот, когда извиняюсь за выражение, не функционирует отвод оболочек после того, как искры из пищи воспринимаются телом, что само по себе глобальное чудо, как вообще устроено то, что человек ест хлеб, и этот хлеб воспринимает его организм, и он поддерживает все весьма тонкое существование в человеке. Это просто одно из чудес сотворения мира. Короче говоря, филистимляне не могли как раз осуществить отделение между искрами, находившимися в пище, и оболочками, а с точки зрения мышей, мыши воспринимают, их тянет, их привлекает только мертвая плоть. Об этом сказали наши мудрецы, что если в комнате находится маленький ребенок, то его не надо охранять от мышей, но если в комнате находится даже царь Давид, царь Израиля, то его, имеется в виду тело умершее, то тогда его нужно охранять от мышей. То есть мыши воспринимают, тянет их, не знаю, какое слово здесь использовать, не знаю, как мыслят точно мыши. Я, во всяком случае, в этой реинкарнации мышью не был, наверное, крысой уж точно не был. Поэтому я не знаю точно, как мыши на все это реагируют, но как раз отсюда мы видим, что филистимлянские, извиняюсь за выражение, задницы мышей привлекали, ибо они в этом видели мертвечину. Поэтому для того, чтобы Бога Израиля отблагодарить, мудрецы филистимлянские сказали, что нужно сделать 5 задниц и 5 мышей золотых. И отправить все это вместе с ковчегом к евреям. Хорошо. Так они поступили и решили отправить. И говорят филистимляне, зачем вам как бы продолжать ставить опыты, чтобы прийти к тому же, как египтяне в Египте, как фараон и другие народы, которые с евреями выясняли отношения. Возьмите ковчег Господень, положите его в повозку, и золотые вещи, которые вы принесли ему в жертву повинности, тоже положите в ящик. И смотрите, куда эта повозка начнет движение. То есть, обратите внимание, они уже вроде признали свою вину. Они уже вроде много золота потратили на изготовление, соответственно, дара Богу Израиля, и теперь мы видим, что они продолжают все-таки ставить некие испытания и выяснять, что они сделали. Они сделали новую телегу, потому что к Богу Израиля нужно относиться с уважением. Телега, несомненно, должна быть только новая, не старая, на которой возили там что-то. Положить ковчег на старую телегу. Очевидно, что это не уважение к святости древнего народа Израиля. Так поступать нельзя. Что они сделали дальше? Взяли 2 дойных коров, впрягли их в повозку, а детей их держат за повозкой и смотрят, куда эти коровы повернут. Если они пойдут в сторону Бет-Шемеша, в сторону, соответственно, колена Иудеи, которое находится на границе с филистимлянами, то тогда, значит, это все-таки от Бога. Если коровы пойдут, соответственно, своему инстинкту, к своим детенышам вернуться назад к филистимлянам, то значит, это все-таки еще не доказано стопроцентно, что от Бога. То есть, чтобы стопроцентно доказать, что это от Бога, требуется, чтобы коровы, транспортное средство, пошло против своей природы. Только тогда будет доказательство того, что это от Бога. Ну и какой результат? И пошли коровы прямо по дороге, по пути к Бет-Шемешу. Одной дорогой шли, идя с мычанием из-за того, что они расстаются со своими детьми. И не отклонялись ни вправо, ни влево. А князья филистимлянские следовали за ними до границы Бет-Шемеша. Они следовали, филистимляне, и смотрели. Евреи в это время, конечно, были обрадованы тому, что они увидели ковчег, и вернуть назад его было невозможно, потому что ковчег был, потому что храм Шило был уже разрушен. Храм был разрушен. В то время как ковчег евреи перенесли сначала в сначала в Новгород Куаним, а после этого в Гивон, где он находился уже практически до основания Иерусалимского храма. Что евреи сделали с подношением филистимлян, с золотыми задницами, золотыми мышами в той коробке, в которой это было им принесено? Евреи поместили это вместе с ковчегом Завета в подземные лабиринты храма после того, как ковчег был спрятан из святая святых. То есть мы храним вот эти филистимлянские золотые подношения до прихода Машиаха, потому что они являются высшей возможной формой признания народов мира, единства Бога и того факта, что Бог является хозяином мироздания. Это то, как евреи смотрели на подарки филистимлян, на подношение филистимлян. Соответственно, ситуация становится в еврейском народе такой, что после возвращения божественного ковчега Аарона Брит, ковчега Завета, возникла возможность основания царства, и пророк Шмуэль будет готовить еврейский народ к тому, чтобы они приняли в качестве царя представителей из колена Бениамина, ибо это колено обладает особой задачей подготовить царство колена Иуды. Евреи и филистимляне. В чем главная проблема, в чем главная задача? Есть у нас повествование в Торе, которое немножко ясно раскрывает нам концепцию филистимлян. Это связано со строительством Вавилонской башни. При строительстве Вавилонской башни лозунги, которые человечество в то время объявляло, провозглашало, они были на самом деле весьма хорошими. Построить человеческое общество, чтобы оно существовало, чтобы люди оказывали помощь друг другу, чтобы люди поддерживали друг друга, чтобы была построена Вавилонская башня как символ единства людей. То есть лозунги были очень качественными, и заметить в них какой-то недостаток было совсем не так уж и легко, по причине того, что вроде как все соответствовало семи заповедям сыновей Ноаха. Лишь какие-то определенные признаки недостатка можно было увидеть в самой атмосфере строительства башни, в частности, когда наверх этой башни приносили новые кирпичи для ее строительства, и кирпич падал, то люди, как объясняет нам Талмуд, люди плакали, потому что они изготовили кирпич, они его поднимали в эту башню. Это все очень тяжело, это занимает время, и вдруг этот кирпич упал и разбился. Люди плакали, потому что изделие рук человеческих реально пострадало, было разбито. Когда падал человек и разбивался, то на это никто не обращал внимания. И это было уже первым неким признаком того, что что-то все же не в порядке со строительством башни. Причем это было настолько неочевидно, то есть зачем мы об этом говорим, что разница между евреями и филистимлянами, она может быть весьма замаскирована, весьма не видно невооруженным глазом. Очень легко провозглашать некие идеи, которые будут совершенно, на первый взгляд, кошерными, правильными, достойными, когда внутри там все гнилое и все проблематичное. Настолько идея строительства Вавилонской башни не была однозначной, что прямо в Торе написано: «И спустился Бог, чтобы посмотреть». То есть Бог, по всей видимости, он не нуждался в том, чтобы спуститься, чтобы посмотреть. Но текст нам говорит, что Бог спустился, то значит, там было все неочевидно. И это призывает нас, учение Мусар нас призывает к тому, чтобы мы попытались спуститься, чтобы посмотреть на самих себя, посмотреть на нашу мотивацию, посмотреть на то, Ради чего мы совершаем поступки? Какая у нас задача, которую мы преследуем? Не оказывается ли, что мы делаем нечто, но наши цели совершенно-совершенно невозвышенные, а очень даже приниженные и совершенно другого характера? В результате Бог приходит к умозаключению, что если эти люди построят Вавилонскую башню, то тогда не останется ничего для них невозможным. То есть Бог видел в создании Вавилонской башни действительно большую проблему. Какая была проблема? Ну, построили бы они высокое строение, какое они только могли. И что это доказывает, что бы они сделали? Мидраш Анеилам говорит следующее, что, ну, во-первых, что провозгласили строители Вавилонской башни? Они сказали, что один раз в 1656 лет, если я не ошибаюсь, это был год Вавилонского потопа, 1656 лет, если я не ошибаюсь. Один раз в 1656 лет такое происходит, что обрушивается небосвод и происходит потоп. То есть первое, что они сделали, они полностью аннулировали Ноев потоп как явление божественного происхождения и объявили это таким определенным законом природы, что такое происходит раз в 1656 лет. Но главный лозунг, зачем они строили башню, был следующий. Они сказали, мы поднимемся на башню и порубим Бога топорами. Увидел Бог, что они делают, и понял, что необходимо лишить их святого языка, который давал им взаимосвязь между собой. Теперь какая проблема, что именно Бог увидел? Если они действительно хотели бы топорами махать в воздухе, поднявшись на башню, чем это Богу мешало? Ну, помахали бы они день, другой, третий. Мы видим, что на самом деле это были люди древнего мира, которые обладали духовной практикой, которые имели в виду нечто серьезное. Махариль Блох, который был главой Ишивы Тельц, Тельщай в Литве, написал книгу «Тайны учения Ишивы Тельц», которую мы издали на русском языке. «Тайны учения Ишивы Тельц». Он говорит следующее, что на самом деле намерения этих людей были в высшей степени серьезными и глобальными, и проводит там фундаментальное доказательство того, что их намерение заключалось в том, чтобы оторвать сферат Малхут от 9 высших божественных сферот. То есть что они хотели сделать? Когда они говорили про то, что порубят Бога топорами, они имели в виду, что они отрубят нижнее царство, в котором они находятся, от 9 элементов божественного царства, от 9 лучей света божественного царства. И в результате человек сам будет управлять царством в нижнем мире. И увидел Бог, что они действительно имеют серьезные намерения, и что ничто их не остановит. Они действительно добьются своего результата. В результате Всевышний лишил их священного языка. То же самое происходит с филистимлянами. От них филистимляне научились этому уроку, от людей Вавилонской башни филистимляне научились тому, что нужно жить как человек орель, как человек необрезанный, и, будучи необрезанным, необходимо в первую очередь иметь себе рыбу, русалку в качестве божества, необходимо в качестве методов анализа принимать только то, что цифрами исчисляется, и необходимо жить как люди. И, соответственно, любая идея существования Бога является негативной для их восприятия. Необходимо жить как плештим и релим. В результате они были вынуждены принести еврейскому народу подношение в виде некоторых элементов золота, которые еврейский народ в подземлях Иерусалимского храма хранит до прихода Машиаха. И после прихода Машиаха, с Божьей помощью, мы все их увидим. Итак, тема нашей лекции сегодня – храм Шило. Храм был разрушен филистимлянами. Не то, что не был построен храм в Иерусалиме, а в Торе об этом сказано в книге Дворим, 12 глава. Лота сунки холя шеранахну симпо гайом иш коль яшер бейнав. Не делайте так, как вы делаете сегодня, каждый то, что правильно в его глазах. Это Моше Рабейну в течение недели после перед своей смертью дает еврейскому народу последнее свое увещевание, чтобы они сохранили его навсегда. Лота суки холя шеранахну симпо гайом. Не делайте так, как мы делаем сегодня, каждый то, что правильно в его глазах. Потому что наступит время, когда ваши глаза перестанут обладать способностью видеть истину, видеть правду. Килобатым ад ата эле минуха веле нахала. Ашер ашем элокеха нутен лах. Ибо не пришли вы до этого момента к отдыху и к наследию, который Господь, Бог ваш, дает вам. То есть только вместе отдыха и наследия раскрывается истина, что такое отдых, Талмуд говорит, что такое минуха. Это храм в Шило. Что такое нахала наследие? Это Иерусалимский храм. Только в месте, где божественное присутствие раскрывается, там возможно прийти к тому, что Яшар Бейна. Там глаза становятся способными видеть истину, видеть прямоту, видеть гармонию. Там, где этого не происходит, нельзя жить так, как вчера и третьего дня. Если человек не является человеком завета, он невольно становится филистимлянином. Плешти арель, филистимлянином необрезанным, который не сможет, это подчеркивает учение Муса, подчеркивает Танах, такой человек никогда не сможет прийти к ясному видению картины мира. Все, что бы он не видел, крайняя плоть ему заслоняет его видение. Если он видит, что перед ковчегом Бога пал идол рыбы, то у него нет ни малейшего предположения, что это может означать, связано это или не связано. И так он живет всю свою жизнь. У Бога, Рав Исраэль Салантер, основатель учения Мусар, говорит нам, что у Бога сегодня в состоянии сокрытия мы вынудили Бога оказаться в состоянии сокрытия своим грехом, поэтому у него нет никакой возможности обратиться к нам иначе, как посредством событий в нашей жизни. Но если мы не в состоянии анализировать события в нашей жизни, что-то из них учить и понимать, то тогда у Бога, по сути, нет возможности нас ничему учить. Поэтому Всевышний дает нам испытания. И в те времена были испытания со стороны внешнего врага, потому что внутри еврейский народ был все-таки еще близок к Богу, он имел духовную практику. У нас сегодня внутри каждого из нас живет такой филистимлянин, который тупо смотрит на все, совершенно никому подчиняться не хочет, живет сквозь призму крайней плоти, неважно, у него отрезано технически или не отрезано. И в нашем поколении есть Элиа Корен, есть престарелые учителя, которые сохранили для нас ясное знание Бога. Но мы закрываем офисы посреди дня и не сильно у таких людей учимся. В такой ситуации храм построить, несомненно, нельзя, и возникает определенная проблема. Следующая наша лекция с Божьей помощью будет «Основание царства, как пророк Шмуэль, учитель пророков, основал царство, которое прокладывает путь к Иерусалимскому храму». Что такое царство Израиля? К какому царству мы должны устремиться сегодня? Все это на следующем уроке. Спасибо за внимание и успехов вам, чтобы построить свою жизнь, свою судьбу на условиях завета и отдалиться от всего, что является необрезанностью тела, необрезанностью сердца, необрезанностью души. Всего хорошего.